Московский художественный театр имени Чехова. Московский художественный театр имени Чехова принадлежит к числу наиболее прославленных, можно сказать, знаковых театров столицы. Свое начало он берет еще в далеком 1897 году. Тогда произошло знаменательное событие. В знаменитом ресторане «Славянский базар» на улице Никольская, который, кстати, основал и владел им прадед актера Пороховщикова, сидели два весьма импозантных господина и вели долгую многочасовую беседу. Окружающие наверняка удивлялись, не глядя на них, потому что беседа продолжалась 18 часов, ни много ни мало, именно в знаковый день, 22 июня. По некоторым данным, это было 19 июня 1897 года. И, соответственно, эти два человека были основатели Московского художественного театра и крупнейшие театральные деятели столицы, а может быть и России того времени. Первый из них – это промышленник Константин Сергеевич Станиславский, ну, настоящая фамилия Алексеев, он из знаменитых купцов и промышленников Алексеевых, главная резиденция которых находилась на Большой Алексеевской улице, владелец золотоканительной фабрики и режиссер-любитель, можно сказать так. Второй профессиональный режиссер Владимир Иванович Немирович Данченко. Человек с огромным опытом в сфере театрально-творческой деятельности. Беседа была сложной, как и отношения этих двух замечательных личностей, потому что один из них был любителем и человеком, скажем так, стремящимся к искусству и увлекающимся им, что было очень распространено в кругах московской буржуазии, особенно крупной буржуазии. А другой был действительно профессионалом, и их сотрудничество, с одной стороны, было сложным, отношения были непростыми, потому что у них были свои специфические взгляды на искусство и отношения, но, с другой стороны, оно было необходимым и отчасти даже неизбежным. Дело в том, что Станиславский, помимо своего выдающегося таланта, был вхож в круги русской буржуазии, которым принадлежал, московской буржуазии, особенно старообрядческой. Соответственно, это были деньги, и это были возможности в плане организации, потому что Московская городская дума тоже состояла из его знакомых, финансистов, промышленников, купцов. И без помощи этих людей, соответственно, прежде всего Станиславского, организовать театр было практически невозможно. А речь шла об организации именно театра как общедоступного, потому что интерес к театральной деятельности был очень высок. И задача была сделать театр просветительским и доступным для всех. А Владимир Иванович Немирович Данченко был, наоборот, профессионалом своего дела. И, соответственно, основная миссия его была как раз организационно-профессионального плана. Это подбор коллектива и, в общем-то, работа с артистами. Помимо всего прочего, он уже был человек, который активно работал на театральной волне. В общем-то, хорошо, что этим двум замечательным людям удалось наконец договориться. Мы не будем упоминать о том, сколько было всего в процессе этой 18-часовой беседы выпито, съедено и, как говорится, пережито. Но благодаря этому союзу и возник театр, который хотели назвать общедоступным, но, к сожалению, средства на эту деятельность Дума не дала, отказала, и поэтому все-таки театр стал, соответственно, платным. Начало деятельности театра приходится на 14 октября 1898 года. Именно в этот день его двери открылись спектаклем Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». Проходило это в здании театра «Эрмитаж», соответственно, это сад «Эрмитаж», потому что тогда еще собственного здания у театра не было. И, наконец, в 1902 году театр получает свое здание в Камергерском переулке. Это так называемый бывший Леонозовский театр, до этого особняк, который благодаря усилиям двух этих великих театральных деятелей перестраивается в новое великолепное здание. Надо сказать, что театр подчинялся собранию пайщиков. Их было всего 13 человек, такое несколько мистическое число, из которых основную роль играли трое. Это, конечно, Станиславский, Немирович Данченко и Савва Тимофеевич Морозов. Да-да, тот самый легендарный Савва Тимофеевич Морозов, который и является, можно сказать, финансистом, главным пайщиком и создателем театра именно с его организационно-технической, можно сказать, строительной стороны. Если Савва Иванович Мамонтов создавал русскую частную оперу, то Савва Морозов создал Московский художественный театр. Соответственно, строительство театра было поручено архитектору Францу Шехтелю, он уже после стал Федор Шехтель, во время Первой мировой войны, с которым очень хорошие отношения были у Саввы Морозова, который был вхожкупеческой среды. В частности, именно он строил особняк Саввы Морозова на улице Спиридоновка. И получилась очень интересная ситуация, что те люди, которые стояли у истоков Московского художественного театра, они дружили друг с другом, были знакомы, и это были крупнейшие люди русской культуры. Ну, например, Чехов, на основе которого, пьес которого и, собственно говоря, был создан этот театр, тесно дружил с Шехтелем еще с молодости, архитектором Шехтелем. Горький, второй великий автор театра, дружил с Саввой Морозовым. Поэтому можем представить себе, какой круг авторов был здесь задействован. Савва содержал театр, насколько это было возможно, конечно, театр был платный, до практически последнего дня своей жизни, и это было его основное детище в плане меценатства в Москве. Хотя было у него и много других меценатских проектов. Соответственно, остальные лица, которые входили в число пайщиков основных, это были представители московской буржуазии, которые могли просто поддержать данный проект. Соответственно, театр ставил русскую классику, произведения, которые стали русской классикой, Чехов, Горький и европейские тоже классические произведения. Так продолжалось вплоть до периода революции, когда наступают тяжелые времена. Соответственно, в 1919 году театр уезжает на гастроли, и начинается гражданская война. В общем-то, труппа таким образом, можно сказать, спасается от голода, от проблем. И только в 1922 году возвращается. Это время театр бездействует. Его даже хотят закрыть, потому что труппы нет, артисты отсутствуют. Но в 1922 году после возвращения опять ситуация сложная. Артисты уезжают зарабатывать за рубеж. Там они многие неплохо пристраиваются, и труппа возвращается, но не в полном составе, что очень расстраивает, можно сказать, организаторов театра. Но хорошо, что все-таки сохранилась труппа. Соответственно, 20-е годы – это творческие поиски, отражающие новую реальность. Затем театр переходит к все более русской классике. Военная тематика нашла отражение в годы войны. И, в общем-то, до середины 50-х годов театр успешно действовал, пока не начался, можно сказать, определенный организационно-творческий кризис, который завершается в 1970 году с приходом знаменитого актера и режиссера Олега Ефремова. Собственно, это один из самых блестящих периодов деятельности театра, но он продолжается до 1987 года в чистом виде, когда начинается раскол театральный, и часть труппы уходит и образует новый театр. Точнее, можно сказать, это произошло разделение театра. Причем название театра, которое было с 1932 года, Московский художественный академический театр имени Горького. Еще при жизни Горького, когда Сталин осуществлял определенное возвеличивание Горького, театру присвоили его имя. А академическим он стал, соответственно, с 1919 года. Так вот, это имя осталось за труппой, которая ушла в новое место. А в здании в Камергерском остался театр, которому дали в эти же годы имя Антон Павловича Чехова. Таким образом, получилось два МХАТа. Но тот, который располагается в историческом здании в Камергерском переулке, потом получил наименование просто МХТ, как историческое название, без слова «академический». Надо сказать, что такая ситуация стала возможным не только благодаря, ну, скажем так, несколько различной роли, взгляду на роль искусства, но и тем, что в 1973 году было завершено строительство масштабного здания на Тверском бульваре, Тверской бульвар 22, для театра. Екатерина Ивановна Фурцева, выдающийся министр культуры, обладала способностью осуществлять крупные проекты, и в числе других московских культурных, можно сказать, новостроек, она осуществила строительство здания, которая, кстати, расположилась, можно сказать, на центральном московском бульваре и внесло свою лепту в изменение его вида, потому что на этом месте располагалась усадьба Кологривовых, где на балах танцевал Александр Сергеевич Пушкин. Усадьбу подчистую снесли и построили здание достаточно своеобразной модернистской архитектуры, облицованная красно-коричневым туфом, природным камнем вулканического происхождения. Но это изменило облик бульвара, новодел не все приняли, и напротив располагался театр имени Пушкина, прославленный еще знаменитым режиссером Таировым. Так вот, московские острословы в противовес театру Пушкина, театр МХАТ имени Горького на другой стороне называли театром имени Дантеса. Вот такая вот интересная возникла параллель. Соответственно, труппе было куда уходить, и во главе с Татьяной Дорониной она осуществила переход в это вот роскошное новое здание. В результате у нас на сегодняшний день имеется как бы два московских художественных театра, один из которых сохранил наименование академических, но и оба, в общем-то, продолжают исторические традиции. Надо сказать, что тот театр, который находится в Камергерском переулке, в историческом здании, является более инновационным, более динамичным, а театр имени Горького более консервативная структура. Ну, в общем-то, просто несколько различный взгляд на, скажем так, специфику искусства. А так я очень советую обязательно посетить оба из них, потому что и Чехов, и Горький внесли огромный вклад в русскую драматургию. И, наверное, это действительно справедливо, когда Московский художественный театр, скажем так, начал свою деятельность плодотворную с пьес Чехова и Горького. И в результате мы имеем и театр имени Чехова, и театр имени Горького. Так вот распорядилась своеобразная история, что два русских классика увековечили свое имя в наличии двух театров, которые, в принципе, вышли из одного корня, из истоков русского театрального драматического искусства.